Олег Николич, поручик Каренин. Высочайший указ Николая II. Приведя армию и флот на военное положение, повелеваем призвать на действительную службу из запаса необходимое число чинов армии и флота, а также поставить от населения потребных для войск лошадей и повозки. К призыву и поставке означенных чинов, лошадей и повозок приступить с 18 сего июля. 17 июля 1914 года высоко в бледном галицийском небе кружили и пикировали аэропланы, похожие на блестящих разноцветных насекомых. Они ловили редкие отблески солнца своими металлическими фюзеляжами и полупрозрачными крыльями. Для любого пилота или наблюдателя, имевшего время для простых размышлений, открывавшаяся внизу картина могла показаться удивительной. От далеких тыловых узлов с их бесконечным движением эшелонов тянулись железные дороги, тракты и телеграфные провода. По этим трем артериям шли грузы, людская масса и человеческая мысль. Все это стекалось в точке прямо за линией фронта, в склады, полевые лагеря, склады людей и штабы, склады умов. Там они ненадолго завихрялись, а затем снова устремлялись вперед. Медленнее и скрытнее, под покровом ночи или по траншеям, они двигались к самому бою. Там они бесследно исчезали в страшном провале бытия, в той бесплодной полосе, где неодолимая сила, столкнувшись с неподвижной преградой, перемалывала все в мельчайшую пыль. Из этой полосы возвращалось ничтожно мало припасов, единицы людей и совершенно ничего от человеческих мыслей. Но пилотам и наблюдателям было не до отвлеченных видов. Они были слишком заняты участием в этом кровавом карнавале или спасением собственных шкур от черных разрывов смерти, упрямо преследовавших их в вышине. Даже если бы они заинтересовались происходящим внизу, они не смогли бы приподнять крышу над ратушей местечка, почти городка, под Гайце. А заглянув в кабинет бургомистра, они увидели бы сидящего там человека среднего роста и самого обыкновенного мещанского склада. Сам его вид казался чужеродным для этого места, чье провинциальное достоинство за последние месяцы оскорбляли слишком часто. Сначала ратушу, эту былую обитель покоя и неторопливого австрийского чиновничества, превратили в канцелярию квартирмейстерской части штаба дивизии русской императорской армии. Ее заселили двое-трое русских штабных офицеров со своими картами и приказами, вестовые, писари, жандармы и прислуга. И вот теперь ко всей этой компании добавился этот тихий, погруженный в работу молодой человек. Его лицо, волосы, фигура и одежда несли на себе отпечаток той умеренной аккуратности, что отличает людей, работающих в помещениях и не ждущих от жизни слишком многого. Это был молодой человек, у которого не было при себе ни генеральских лампас, ни высоких кавалерийских сапог, и у которого, судя по всему, было невероятно много дел. Старые стены молча наблюдали. Ратуша Подгайцев, наполовину корчма, наполовину управа магистрата, за свои 200 лет навидалась солдат. Строили ее еще при польских королях, и с тех пор в ее залах сменяли друг друга австрийцы, венгры, казаки и русские регулярные полки в ярких мундирах, с чисто солдатской праздностью и шумом. У этого же офицера ничего подобного не было. Он сидел, уткнувшись носом в бумаге, скрупулезно изучая карты и рапорты. Изредка он почтительно обращался к полковнику Березину, настоящему кадровому офицеру, чей левый борт френча пестрел орденскими колодками, а лицо выражало благородную скуку и безупречную выправку. Полковник лишь молча кивал или качал головой. Все это лишь подтверждало, эта война была не похожа на прежние. Она оказалась слишком широкой и глубокой, словно сами устои жизни сорвались с якорей в каком-то подземном море, и все привычное здание цивилизации зашаталось. В ней не осталось места благородным перерывам или разумным границам, которые раньше позволяли армиям расходиться на зимние квартиры, а мирным людям все это время продолжать свое ремесло. Серая шинельная фигура, прикомандированная к штабу дивизии, чье имя было Степан Дмитриевич Каренин, не предавалась подобным размышлениям. Он просто делал свое дело. Он был с головой погружен в работу, когда возглас его временного начальника заставил его поднять глаза. Полковник откинулся на спинку стула, казенного, железного, для нужд господ офицеров, вытянув свои щегольские ноги в безупречных кожаных крагах под армейским столом. В вытянутой руке Он держал синий печатный бланк, заполненный чернилами от руки. Каренин прекрасно знал эту бумагу. Это был официальный бланк Временной военной администрации, на котором галицийским или польским подданным предписывалось подавать прошение о возмещении убытков, причиненных расквартированными войсками. Рот полковника слегка приоткрылся, а пенсне соскочило с переносицы.